Батюшки Светы! Бонапартий! Холодное лицо отступающего императора Франции зависло над отрядом моим, подобно гранитной глыбе, в любое мгновение грозя рухнуть вниз и раздавить все живое. Лошади нервно прядали ушами, не слушаясь поводьев. Люди пребывали в оцепенении, а я очень хотел, чтобы вот именно сейчас объявился мой всезнающий прапрапрапрадедушка, который, по сути-то, и заварил всю эту кашу.
— Выходи, подполковник!
— ракочуще разнеслось над полями. Я беспрекословно поворотил коня, направляя его к невысокому пригорку. — Остановитесь, Денис Васильевич! — кричали мне вслед боевые офицеры и простые казаки. Но я-то знал, кто нужен этому чудовищу, и не смел подставлять его неистовой мести своих людей. Не надо торжественных слов и оправданий. Что было, то было. Помолитесь, господа, за бедного Дениса Давыдова. Крики за спиной смолкли. Видимо, народ осознал значимость момента, кинувшись разбирать лучшие места в партере на сегодняшний спектакль. Громадное лицо Наполеона чуть сдвинулось в сторону, дабы произвести на меня большее впечатление, и демонстративно налилось свинцом. На сердце меж тем было удивительно легко и покойно. Весь страх куда-то пропал, голова была непривычно ясною, а на языке вертелись разные веселые шалости. Великий император заговорил первым, я соблюдал субординацию.
«Ты испортил мне всю войну!»
«Ну, так же и всю!»
«Не сметь пререкаться со старшим по званию!»
«Вы научен горьким опытом в боях с вашими генералами!»
«Думаешь, что ты такой исключительный?»
Голос Наполеона неожиданно стал проникновенно тих. Он словно бы разговаривал сам с собой, размышляя вслух.
«Хочешь знать, что ты наделал своей дурацкой борьбой за освобождение любимого отечества?» «Тогда хоть раз послушай, не перебивая. Мне не нужна Россия!» «Удивлен, поэт-партизан? Мне был нужен мир, весь мир, богатый, процветающий под благосклонным оком цивилизованной Франции. Я был готов пойти на любые уступки. Я взял Москву лишь для того, чтобы склонить вашего императора к переговорам. Но он по-прежнему правил своей страной бы, сохраняя вашу валюту, вашу независимость, вашу религию, армию и национальную самобытность. Мне ничего не нужно от вас, глупые русские медведи. Только не вмешивайтесь в мои планы!» «Что плохого в том, если французы будут править миром, а Россия единственная стяжает право оставаться непобедимой?» Все понимали это. Вся Европа приняла разумность этого порядка, и даже царь Александр уже был готов на все. О, как бы с ним мы поладили! Он единственный из всех государей, снискавший мое глубокое уважение еще на встрече в Тильзите. Помнишь, подполковник, ты тоже был там? Стоял рядом со мной, и я видел тайное обожание в глазах твоих.
«Я восхищался вашим талантом полководца», — сухо признал я. но лишь до тех пор, пока французы не двинулись на Россию».
«Идиот! Это же было благом для вашей варварской страны!» Не выдержав, сорвался он. «Мы несли вам культуру и просвещение, экономические реформы, освобождение от рабского труда всему народу, политическую стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Переняв от нас все лучшее, прогрессивное, Россия могла бы стать второй сверхдержавой!»
«Че, после Франции, что ли?»
Наполеон замолчал, с трудом переводя дух. Мне тоже не приходило в голову ничего достойного для праведной отповеди захватчику. Выходило, что он повсюду прав, а весь наш лесной героизм шел только во вред, раздражая и усиливая противостояние двух армий. Если б не мы, они давно бы пришли к миру.
А ты... «Первым подал пример безоглядного сопротивления, настроил крестьян, нашел последователей. Своими шальными успехами ты вдохнул в них веру. Все пошло не так. Вы победили, но зачем? О, это непостижимое русское упрямство!»
«Ну, да я не знаю, ну, все равно мы же это за родину, ну, потому что...»
«Как же я устал от тебя, Давыдов!» — сокрушенно вздохнул император Франции. «Но сегодня все кончится. Мне нельзя допустить, чтобы ваше влияние распространилась на всю Европу. Поход в Россию всего лишь нелепая, смешная ошибка, ведь от великого до смешного один шаг. Это всего лишь неудачная кампания, но это еще не конец. Все поймут».
Свинцовые глаза Бонапарта помутнели, брови изрядно нахмурились, а все вокруг вдруг словно схватило ужасающе пронзительным холодом. Режущий ветер ударил меня по щекам. На секунду я вспомнила прапрапрапрадедушки и увидел его. Великий Могол сидел у себя в золотой юрте. Лицо его было неподвижно, а по коричневым щекам текли скупые стариковские слезы. Он даже не посмотрел в мою сторону, только вздохнул и отвернулся, словно стыдясь своего бессилия. Сердце мое дрогнуло от гнева и сострадания, но я знал, кто в силах поставить на место взорвавшегося корсиканца. «Тот, кто это уже делал!» И теперь наверняка не оставит в беде.
«Надеешься на Кутузова?»
Ветер чуть стих, дабы каждое слово Наполеона раскаленной подковой впечаталось в мое сознание.
«Он слишком слаб. Высшие силы не терпят конкуренции. За все приходится платить, а ставка была неизмеримо высока. В России больше нет такой силы,
кроме самой России». Тихо раздалось в ответ. Это не я сказал. У меня сдавила грудь. Воздух не проходил в легкие, а верная шашка почти выпала из рук. Но холод отступал. Темнота начинала светлеть. На чистом клинке блеснул невесть, откуда взявшийся солнечный зайчик. Вдоль окаменелых рядов партии моей неспешным и невесомым шагом семенила невысокая старушка. Что за черт? Вроде уже и не старушка. Вовсе не старушка, а женщина средних лет. Нет, опять не так. Девица! Да еще столь юная. Ой, что на вид и девочка совсем. В просторном платье, и, несмотря на ветер, даже локон у виска не шелохнется. Стала передо мной, коня по морде погладила, да на императора Франции глаза бездонные подняла. Ужасное видение застыло, завыло, корчась в нечеловеческих муках, и окончательно пронзенная солнечными лучами так и затрепетала, рассеиваясь. «Нет, мы могли бы договориться! Я еще... я...»